Я вас категорически приветствую. 12 апреля вся страна отмечала День космонавтики. В этот день, в 1961 году, Советский Союз отправил человека в космос. Первым космонавтом стал Юрий Алексеевич Гагарин. СССР не только обозначил себя космической сверхдержавой, он ей был. Образ первого космонавта с искренней, лучезарной улыбкой известен на весь мир. Гагарин, выражаясь современным капиталистическим языком, это бренд советской науки и космонавтики. Подвиг первого космонавта увековечен во многих произведениях искусства. Самым грандиозным памятником является монумент на площади Гагарина в Москве. Вот о его создании сегодня и поговорим. Этот памятник был не первой попыткой увековечить подвиг Юрия Алексеевича. Первый в мире памятник Гагарину появился в Симферополе 16 апреля в 1961 году. Создали его скульпторы Ольга Минькова и Константин Кошкин практически сразу после полета первого космонавта, всего за одну ночь. Сейчас, к сожалению, этого памятника нет. В 70-е годы во время реконструкции улицы его демонтировали, и свое место монумент так и не обрел. В 1965 году на месте приземления первого космонавта к югу от города Энгельс в районе села Смеловка Саратовской области был установлен обелиск в виде взлетающей ракеты высотой 27 метров. В 1981 году композицию дополнил памятник Гагарину. А вот в столице страны монумента, посвященного именно первому космонавту, долгое время не было. Решение возвести памятник было принято в 1979 году, накануне Олимпиады. Место для строительства выбрали не случайное. В 1957-м площадь в юго-западном округе столицы, часть которой раньше носила название Калужской заставы, была расширена. Произошло это в связи со строительством и прокладкой Ленинского проспекта. Названия у площади на тот момент не было. Какое-то время ее называли площадью трех магистралей, потому что там примыкал еще Черемушкинский проспект и Воробьевская шоссе. А 14 апреля 1961 года на этой площади горожане приветствовали Гагарина, который ехал с докладом из аэропорта Внуково в Кремль, именно по Ленинскому проспекту. Нынешняя площадь Гагарина до 60-го года была просто границей Москвы. Ну, то есть, здесь начиналась и заканчивалась столица. В общем, именно поэтому в 68-м году площадь получила имя первого космонавта. А в 1979-м площадь избрали местом для расположения монумента. Авторы проекта памятника – скульптор Павел Бондаренко, архитекторы Яков Белопольский и Федор Гажевский, ну и плюс конструктор Алексей Судаков. Высокий памятник должен был обладать не только высокой прочностью, он еще должен был сиять в лучах солнца. Поэтому материал для создания памятника выбрали специфический. Авторы обратились за помощью к специалистам Всесоюзного научно-исследовательского института авиационных материалов. Специалисты ВИАМ и сейчас разрабатывают и поставляют широчайшую номенклатуру металлических и неметаллических материалов для авиационного и иного машиностроения, для энергетики, строительства, медицины и многого другого. Цех титанового литья БЛМЗ и по сей день является признанным лидером по производству фасонного титанового литья. Частица их труда вложена не только в памятник Гагарину, но и во многие космические и авиационные достижения нашей страны, в том числе в создание нашего знаменитого «Бурана». В общем, для изготовления памятника был выбран сверхпрочный, тугоплавкий, стойкий к коррозии титан. Из такого делают космические корабли, что кроме физических свойств дает определенный символизм и связь с космосом. Однако в чистом виде титан не особо блестит. Специалисты ВИАМ тут же решили вопрос. Сплав ВТ-5Л с низким содержанием кислорода. По стойкости к коррозии он не уступал ни чистому титану, ни даже платине, но при этом давал необходимый эстетический блеск и цветовой тон. Самым трудоемким оказался процесс изготовления конструкции. Надо понимать, что это был первый в мире памятник из титана такого размера. Высота титанового гиганта 42,5 метра. Общий вес 12 тонн. Итоговая стоимость памятника неизвестна. Большевики на этот счет вообще никогда не парились. Однако сегодня можно примерно прикинуть. В 1980 году американский доллар стоил 64 советские копейки. Один тогдашний советский рубль – это, приготовься, 220 рублей сегодняшних. Стоимость 1 килограмма сплава титана ВТ-5Л в слитках сегодня, ну, равен в среднем 3000 рублей. Исходя из этого, затраты на один только материал для памятника сегодня составили бы 36 миллионов рублей. Ну а если пересчитать на советские цены 80-го года, то получим 164 тысячи рублей. Помощник главнокомандующего ВВС по подготовке и обеспечению космических полетов Каманин предложил делать памятник на пожертвования, в том числе международные. Обосновывал это тем, что Гагарин – сын не только советского народа, он – сын Земли, ему будут поставлены сотни памятников, будут созданы десятки музеев, установлены тысячи мемориальных досок. Все это надо делать не за счет правительства, а на добровольные взносы людей всей планеты. Ну, на это ему ответили: мы не бедная страна, и уж на памятники Гагарину средства как-нибудь найдем. За год до установки памятника на Балашихинский литейно-механический завод были доставлены слитки, из которых изготовили 238 частей памятника. Детали памятника соединяли на месте болтами и сваркой. Самой крупной литой частью стало лицо Гагарина. Вес почти 300 килограмм, что было значительно больше допустимого для плавки в вакуумной печи. При первой заливке тигель в печи не выдержал нагрузку и лопнул. Но тут же найденное инженерами-технологами решение таки позволило изготовить сложнейшую деталь. 4 июля 1980 года первый в мире титановый памятник первому в мире космонавту был торжественно открыт. Ребристый постамент символизировал старт космической ракеты, а всю композицию завершает устремленная ввысь скульптура Гагарина. У подножия разместили копию корабля «Восток» с отлитой в металле надписью. 12 апреля 1961 года советский космический корабль «Восток» с человеком на борту совершил полет вокруг земного шара. Первый человек, проникший в космос, гражданин Союза Советских Социалистических Республик Юрий Алексеевич Гагарин. Московские власти хотели представить памятник до того, как начнется Олимпиада, ну, чтобы его оценили иностранные гости. Ну и, надо отметить, не прогадали. Монумент стал одним из самых популярных мест для фотографирования во время игр 1980 года. Со скульптурой связана городская легенда, которой дурачат гостей столицы, якобы. Ровно в полночь скульптура поднимает руки. Особо одаренные рассказчики добавляют, что, подняв руки, скульптура громогласно выкрикивает: «Поехали!». Ну, есть еще интерпретация со словом «понаехали». Не всем москвичам памятник пришелся по душе. Критиковали за большой размер. К лицу у некоторой части граждан была особая претензия. Дескать, не похож образ с монумента на Юрия Алексеевича. Однако архитекторы изначально не стремились к портретному сходству. Они создавали образ первого человека, полетевшего в космос. В 1991 году в честь 30-летия освоения космического пространства была выпущена монета с изображением московского памятника Гагарину. Его часто можно увидеть в заставках советских фильмов. В начале нулевых, а потом и в недалеком 2018 году, некоторые инженеры громогласно заявляли, что монумент представляет опасность и вот-вот развалится. Одним из таких энтузиастов был Вадим Лукашевич. Ну, видимо, данным гражданам так сильно не нравилось советское наследие, что кушать не могли. Так хотели убрать памятник. Но, как сегодня можно видеть, памятник не развалился и твердо стоит на месте до сих пор. Во избежание всякого в августе 2023-го начали реконструкцию. Работы планируют завершить к 2025 году. Вечером 23 декабря 2010 года памятник Гагарину стал частью световой инсталляции. У памятника отключили подсветку. Затем несколько лазерных установок подсветили фигуру Гагарина. У его ног появились цифры, символизирующие обратный отсчет. После этого из ног Гагарина ударила струя пламени, и он скрылся в темноте, словно действительно улетел в космос. Затем включилось стандартное освещение, а памятник оказался на прежнем месте. Вот такая получилась красота. На сегодняшний день данный монумент так и остается единственным крупногабаритным памятником, изготовленным из титана. Он является объектом культурного наследия Москвы и России. Во всем мире подвиг советского космонавта также был неоднократно увековечен в виде скульптур и монументов. Первым зарубежным памятником Гагарину считается скульптура, установленная в 1975 году перед гейзерной колоннадой в Карловых Варах в Чехии. Позднее она, понятно, была перенесена. И сегодня Юрий Алексеевич приветствует гостей города-курорта прямо в аэропорту. К 50-летию визита первого космонавта в Великобританию 14 июля 2011 года был открыт памятник в Лондоне. Он является точной копией памятника, установленного в 1984 году в городе Люберцы. Автор – скульптор Анатолий Новиков. На открытии памятника в Лондоне присутствовала Елена Гагарина, дочь нашего космонавта. Изначально памятник располагался напротив здания Британского совета, ну а потом монумент переехал в Гринвич, на территорию Королевской обсерватории. Памятник Гагарину в американском Хьюстоне является полной копией монумента, установленного у входа в Музей истории космонавтики в городе Калуга, первый камень, фундамент которого заложил лично Гагарин. Хьюстонский двойник расположен около бывшей штаб-квартиры НАСА. Занятный факт. Автором скульптуры стал полный тезка советского космонавта, который первым вышел в открытый космос – Алексей Леонов. Самый, мягко говоря, странный памятник Юрию Алексеевичу был установлен в 2004 году в парке Кронвальда в городе Риге. Его установили в честь 70-летия первого космонавта. Гагарин не только приобрел латышские имена и фамилию Юриус Гагаринс, но еще и изображен в 70-летнем возрасте. Автором всего шедевра стал латвийский скульптор Глеб Пантелеев. Памятник на Байконуре был торжественно открыт 12 апреля 1984 года. Автор проекта – скульптор Олег Песоцкий. Памятник представляет собой фигуру улыбающегося космонавта с протянутыми к небу руками. Высота фигуры – 6 метров. Московский памятник Юрию Гагарину – величественный монумент, установлен на одной из самых больших площадей столицы. Он и сейчас поражает величием и масштабом. Глядя на него, понимаешь, насколько велика и крепка была страна, которая первой отправила человека в космос и начала непростой путь покорения этого самого космоса. А на сегодня все.
С самого начала спецоперации мы, женсовет поселка Горячеводский, который входит в состав Горячеводской казачьей общины, стали думать, что, чем нам помочь нашим ребятам. Ну, в первую очередь мы стали собирать гуманитарную помощь для наших ребят и жителей освобожденных территорий. продукты, медикаменты, одежду, предметы гигиены, хозяйственно-бытового назначения. В первую зиму мы даже купили печки-буржуйки, чтобы как-то наших ребят обогреть. И практически сразу появилось понимание у нас, что этого всего мало. Хотелось защитить наших ребят. А защитить каким образом? Это, конечно, маскировочные сети и нашлемники. Первые наши сети были из интернета. Что увидели, то и делали. Но первые моменты были какие? У нас была не та ткань, тяжелая ткань, которая впитывает воду. Но в итоге, когда мы пришли к тому, что сейчас мы делаем, это, конечно, небо и земля. Сейчас у нас ткань специально для маскировочных сетей, которая не впитывает воду, которая не отражает свет, которая очень легкая. Сети получаются очень легкие. К нам, помимо нашего женсовета поселка Горячеводский, к нам присоединились жители поселка нашего, и не только, и города Пятигорска. Каждый день приходит, наверное, у нас человек 10-15, работает ежедневно. Своими руками мы плетем маскировочные сети, мы изготавливаем нашлемники, это для ребят разведки. Мы делаем заживляющую мазь, которая уже на себе проверена много раз, очень хорошо помогает, ребята нам благодарны за это.
Эта мазь состоит из натуральных компонентов, то есть здесь идет растительное масло, которое берется на рынке, не в магазине, очищенное. Потом сюда идет желток вареный и воск, пчелиный воск.
Это старый рецепт?
Да, старинный довольно.
Тяжело варить мазь?
Ну, хлопотно, конечно, она требует внимания, требует сноровки, потому что когда, когда подогревается сначала масло, потом туда на определенном этапе добавляется воск, и потом только уже потихоньку, малыми дозами добавляется вареный желток, который измельчается. И если больше, сразу больше, ну, как количество, больше, чем определенное нужно, вот, допустим, пол чайной ложки, может выбежать вся. Вот, поэтому стараемся, ну, стараюсь, чтобы...
Большими порциями готовите?
Ну, да. И 30, и 40 банок. Ну, за раз где-то 30-40 банок.
Ребята оценили?
Да, оценивают. Оценивают. Уже присылали благодарность. То есть она действительно от всего. Она болят суставы, болят колени, удар, ушиб какой-то, заживляет рану, противовоспалительная, вытаскивает гной. То есть, ну, там очень максимум этой полезных веществ, этой мази. Варим по старинному рецепту и, конечно, с молитвой. С молитвой, чтобы помогала ребятам, чтобы их... Конечно, лучше бы, чтобы не доходило до этого, чтобы они пользовались ей, но... чтобы она их все-таки оздоравливала.
Я всегда говорю спасибо этим людям, которые находят время, которые находят средства, чтобы приходить сюда и помогать, кто чем может. Это настолько важно, это патриотизм, это жизни наших ребят, которые, мне кажется, в душе, в сердце каждого, ну, сделать что-то доброе и хорошее.